Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, я сегодня в гостях у Лидии Алексеевны Головковой, старшего научного сотрудника отдела новейшей истории Русской Православной Церкви, Православного Свято-Тихоновского Богословского Университета. И, пользуясь любезностью Лидии Алексеевны, сегодня мы целый час хотели бы поговорить о одной из главных, наверное, церковных памятей этого года – столетии со дня кончины святителя патриарха Тихона Белавина, первый избранный после долгого времени святейший патриарх Московский и всея Руси, ознаменовал собой, я бы сказал, трагическую страницу или эпоху Русской Православной Церкви, потому что судьба судила ему невероятные испытания – на сломе веков, на сломе империи и сломе всей русской жизни. Святитель Тихон не просто мученик, а, наверное, в какой-то степени великомученик, потому что его пастырское сердце претерпело и вместило в себя столько, сколько, наверное, мало кто мог вместить. Лидия Алексеевна, я передаю вам микрофон.
Говорить о патриархе – это надо заслужить. Потому что это такая личность, равной которой вообще у нас нету в церковной истории, а может быть и вообще в истории. И вся его жизнь вот от начала до конца – это одни сплошные страдания. И при этом он всегда был мягким, легким человеком, веселым даже, как вспоминают его современники, и обаятельнейшим таким. Что там, где он появлялся, там всякая не нечисть, конечно, все темное, все какое-то страшное, неприятное, все уходило. Потому что один вид его, один лик его, на него можно смотреть, я не знаю, без конца. такого другого нету. И не любить вот этого человека, носителя этого лика, тоже невозможно. Кроме того, что он сделал, он удержал на самом краю вот этой бездны, как один человек сказал, что я то не сделал, то не сделал, то не сделал, и только вот очухался перед самым провалом в ад. Вот это тоже перед провалом в ад, но он все сделал. Он больше сделал, чем может человек сделать. Пожертвовал собою. И как-то он сказал, когда ему пришлось идти как бы на покаяние, чуть не просить прощения, конечно, это было очень тяжело, и очень тяжело для тех, кто его любил. А его, в общем-то, все, кто его знали, все его любили. Вот, и они не могли понять, как он мог так вот хотя бы немножко запятнать свою такую непостижимую чистоту. Но это надо было все пройти, прочувствовать, знать это изнутри, для того, чтобы понять, почему так получилось. А он сам говорил, что он, пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы церкви была польза. И он с этим все время жил. Вот. Лишь бы церкви была польза. И вот этот человек, он где он не появлялся, сначала он учился в школе, сначала потом в семинарии, в академии. Но всем известно, что его прозвали патриархом, хотя о патриаршестве в принципе не было никакой речи, что это такое, никто толком не знал, когда-то что-то было. А получилось так, что все к месту. И вот начиная с ребят, которые с ним учились вместе, потом уже и архиереи, и там, и в Америке, и в Ярославле, и где только он не служил, везде к нему относились как к такой радости, которую они заслужили, что они встретили вот такого человека. И вот даже, когда вот смотришь на него, даже кажется, что он не человек, а просто святыня какая-то.
Невольно вспоминаются апостольские слова: «Их же предуведи, тех и предустави».
Да. Именно. Такое лицо русское-русское, насквозь.
Крестьянское даже.
Абсолютно крестьянское. Простое-простое. Так умные люди, вроде отца Павла Флоренского, они говорят, что простота – это великая вещь. Простоту очень трудно заслужить, и она появляется в каких-то больших очень там или произведениях, или жизни какой-то, но что-то такое абсолютно выдающееся. И вот в нем была вот такая простота. И эта простота, она сближала его с любым человеком. Вот говорили о том, что он находил там не то что тему для разговора, а просто находил общение с любым человеком. Мне очень нравится вот дневничок комсомолки Вешневой, который его охранял в Донском монастыре. Там, значит, их несколько человек было, и она там пишет. Они очень подружились. Я понимаю, что он, конечно, враг, и очень большой, сильный, но я этого не чувствую. Он, значит, выходил к ним, их там человек 3-4 был, с подносом, на этом подносе была бутылочка вина, там еще что-то. Это, по-моему, чуть не Новый год был. Хотя некоторые вообще игнорируют этот праздник, но вот он не игнорировал, чтобы доставить радость людям. И она совершенно не могла понять, что такого в нем, чтобы его так терзать. Причем он же так заочно все время норовили приговорить его к смертной казни. Целый год это продолжалось, когда они готовили дело на него. Но, слава богу, это не случилось, не хватало еще, чтобы патриарх вообще убили. И такого еще. И то, что вот он как бы отдал всего себя совершенно, без остатка совершенно, церкви и Богу, это тоже видно по его лицу просто. Там не надо ничего рассказывать даже. Потому что этот взгляд, эти глаза вообще, которые на тебя смотрят, и я думаю, что вот если его встретить в жизни, то от него не отойдешь. Такой чистоты, такой доброты. Причем доброты такой хорошей, настоящей. Действительно, и он прощал, и прощал многое, что другие бы не простили. Он даже прощал обновленцам, если они приходили покаяться, и спокойно их принимал в лоно церкви, не боясь, что они как-то себя не так поведут. Но я думаю, что они тоже, увидев ее, поговорив несколько минут с ним, они уже были его. Это были люди, которые были верны ему. Иначе просто быть не может с таким человеком. Вот этот год, который он провел на Лубянке, о нем ведь ничего не известно. Что там было такое, что он пошел на какие-то компромиссы, на какое-то согласие с этой властью, которая кроме зла ничего не приносила. Мы как-то сидели вот в институте, и я только забыла второе имя. Кто-то нашел в архивах записочку, которую вообще эти наши политбюро, вот и все, даже есть книжка такая, рисунки политбюро. Они очень любили рисовать, в основном неприличные рисунки. У меня даже есть книжка эта. И вот Агранов, вот такой железный человек, чекист, известный, то он послал записочку, забыла втором человеке, ну, тоже чекист, коллега его. И он рассказывает ему, что очень трудно было работать с патриархом. Были такие трудные разговоры. Ну, а методы наши ты знаешь. И вот я вот все думаю, что за методы? Мы кое-какие методы знаем, потому что мы много дел посмотрели, я лично тоже. Но такой самый распространенный способ, не оставляющий никаких следов, кроме как в голове, это бессонница. Бить его, конечно, не били, потому что не решились бы. Это уже, если бы стало известно, это вообще бы скандал на весь мир был. А тут, подумаешь, не поспал старичок, и все. Вот я однажды разговаривала с отцом Владимиром. Я все время была за то, чтобы не доверять полностью делам архивным. Потому что потом оказывается, что и это вранье, и это вранье, и это вранье. И что там не вранье, никто не знает. Он разговаривал с человеком, который прошел через пытку бессонницей. И тот ему сказал, что я ничего не помню, я вообще ничего не знаю, что было, и я абсолютно ничего не знаю, потому что сознание уходит просто. У человека, человек уже не человек, когда там ему 20 дней не дают спать. И поэтому что там они с ним делали, что он так вот написал своему другу, что а методы наши ты знаешь. Что-то было. И у тех людей личики тоже соответствующие их профессии и тому, чем они заняты были. И вот я даже не могу представить себе, как вот такой человек, как патриарх, они все-таки отдавали ему должное. Потому что они боялись мирового скандала. Там находились люди, которые им этим грозили. Потому что когда был расстрелян архиепископ, не наш, польский, был страшный скандал, и церкви не могли этого забыть никак. Вспоминали все время. Чичерин, например, он был против того, чтобы смертную казнь применили к патриарху. И дважды писал, и даже Сталину, что нельзя этого делать, потому что мы потеряем всякое доверие. И то, что уже у нас добыто в тяжелых трудах, и то пропадет. Но ему не ответил никто. Подумаешь, там. Чичерин.
Ну, какие-то инструкции все-таки были у них.
Нет, у них, конечно, были. Они готовились, они целый год разрабатывали. Но как этого добиться? Может быть, где-то между ними там вась-вась так. И были какие-то пожелания, как этого добиться? Потому что прямо так не получится с таким человеком, как патриарх Тихон.
Ну, а что они хотели в перспективе? Просто смерти патриарха, да, чтобы обезглавить церковь?
Да. Он такой вес имел, ну, не просто вес, а такую любовь настоящую. И они чувствовали, что пока он жив, ничего сделать толком нельзя. И вот его кончина, конечно, совершенно непонятна. Во всяком случае, не знаю, когда-то можем ли мы это узнать. Может быть, нельзя, потому что если бы можно было, уже узнали бы. Потому что он перед этим служил. Большом Вознесении, и так не было никакой опасности его жизни, кроме той, которая грозила со стороны наших этих политбюро и братья.
Самое удивительное для меня было откровением просто узнать о его возрасте на тот момент.
Молоденький.
Это ведь старец с фотографией, да, смотрит на нас.
Да. А на самом деле ничего похожего. Во-первых, довели, конечно, и вообще неизвестно, что с ним там делали, потому что если посадить человека на 20 дней без сна, неизвестно, кем он встанет. А здесь... Это так готовилось серьезно. То есть целый отдел, 6-й отдел секретный, занимался только этим. Как вот сломить патриарха? И как вообще от него избавиться? Сначала речь шла только о смертной казни. И у них там ничего не шевельнулось. Вот какая-то другая порода совершенно.
Я вот сейчас об этом думаю. Это может быть не очень к месту нашей сегодняшней темы. Вот испытывала же русская церковь на протяжении веков разные, скажем так, гонения, притеснения. Вот хан Едыгей, хан Батый, татаро-монгольское нашествие – это понятно. Польско-литовские интервенты в Лавре – это понятно. Враги церкви, отечества, вот они убивают, они разоряют, сжигают. Но здесь-то нечто другое, это какое-то инфернальное воздействие, когда люди-то те же. Свои.
А у нас сейчас разве не так? То же самое почти. Нет, это именно борьба с церковью не на жизнь, а на смерть. И церковь им очень мешала. Как там потом где-то встречается такое выражение, что это было единственное, что как бы официально существовало, но было абсолютно не нужно и вредно для жизни советских людей.
Хотя, казалось, какая разница? Ведь строили общество свободное, свободное от всего. Хочешь – веруй, ходи в храм, хочешь – ходи на демонстрации. А почему она все-таки мешала? Вот я думаю, и ведь они настаивали, они проверяли, читается ли в храмах молитва о власть придержащих. Почему им это было важно?
Ну, чтобы сломить, сломить. А во время вот войны заставляли читать о немецком воинстве. Мы делали такой слайд-фильм об этой войне и о потерях именно вот таких, невоенных. Потому что даже какие-то дни блокады, и то были расстрелы. Были, когда там жизнь на волосочке держалась вообще. И мы прямо рассорились с некоторыми нашими сотрудниками. Некоторые считали, что ну что такого, ну помолился за немецкое воинство. А некоторые считали, что это невозможно абсолютно. И здесь то же самое, здесь то же самое. Потому что с самого начала, 18-й год, это жуткий год совершенно. Уже я не говорю, когда подошел там красный террор, там до этого уже по 1000 были смертей от рук советских работников. И все это делалось совершенно как бы по закону, потому что это какой-то, не могу подобрать слово, церковь, что это для них было? Для них была организация, которая вне закона. И с ней нельзя жить, и надо с ней расправляться. Это единственная внезаконная организация, которые существуют наравне с обычными советскими там учреждениями. И как еще они терпели, нам прямо жалко их, как они рассказывают, как они страдают, что вот так вот не могут они расправиться. А с патриархом поди расправься, с ним не расправишься. Мы раньше жили на Большой Полянке, и там был такой прямой путь к Донскому монастырю. И там жили мои родные и моя тётка, у которой совершенно потрясающая детская память была. И вот она говорила, как они ходили в Донской, так с соседних дворов соберутся и пошли. И, значит, они залезали на деревья, чтобы видно было хорошо, и видели, как, значит, ну, какие-то бабульки, как они говорили, подходили к этому домику, где жил патриарх, и поднимали детей ему навстречу, как бы, и он благословлял их. это продолжалось все время, пока он там был. И мы запрещались всякие свидания, всякие прогулки. Там одна прогулка в день, на сколько-то минут, вокруг башни надвратной. С большим трудом он добился, чтобы кричали его. И вот он в окно, значит, увидел, как идет от большого храма Донского настоятель и над головой несет чашу. И вот это все быстрее-быстрее, скорее-скорее. Поднимался он на второй этаж, на втором этаже была комнатка патриарха. И все, и спускался. И вот вся церковная жизнь. А вот эти вот ребята, которые сторожили его, они, ну, не знаю, как мальчики, но вот девочка, она просто прониклась к нему любовью. Как вот она пишет, это можно только с любовью написать. Я не знаю, что он такое сделал, но вот то, что мы видим, это вот одна доброта.
А его охраняли?
Они его как бы охраняли. Там была отдельная история с охраной добровольцами. Целую ночь однажды там пилили решетку на окнах. И тем не менее умудрялись как-то проникать туда. И, например, Марфмаврицкая обитель, у них такое было правило. Утром рано, когда еще роса, они нарезали цветов белых, у кого-то брали лошадку, поверх чего-то там клали и ехали в Донской. И эти цветы предназначались патриарху. И это каждый день было. То он очень радовался, благодарил их. Он знал, от кого, хотя это вслух так не говорилось, но он прекрасно знал, от кого эти цветы.
Наверное, надо упомянуть его верного сподвижника Якова Полозова.
Яков Полозов, это вот то у него там пилили решетку несколько часов, а потом кто-то вошел, открыл дверь ключом. Он вышел, и два человека едва успели его заслонить собою и получили 3 выстрела в упор прямо. Действительно, как бы они расстрелять его боялись, что будет скандал, а здесь они не боялись почему-то. Хотя больше никого не было, ясно, кто это был. И уж если кто-то отвечать должен, то это именно он. Сейчас 3-я книжка делается по патриарху Тихону. Вот это вот 2-я книжка, я принимала тоже в ней участие. Очень много сидели в архивах. И я помню, что первое, что меня так поразило, это огромное количество повесток на допрос патриарха. Как это так может быть? Патриарха на допрос таскают, их кучами прямо там было огромное количество. И мы пользовались только документами Центрального архива ФСБ. Так даже и книжка называется «Дело по материалам Центрального архива ФСБ». А сейчас... Я, к сожалению, не принимала участия, дурака валяюсь. Они обошли все архивы, потому что в других архивах тоже нашлось много материала. И, может быть, что там непонятно было, как-то недосказано, предположительно как-то. Может быть, там что-то будет понятно из материалов в других архивах. Мне самое очень интересно, что там они нашли.
А в чем обвиняли официально патриарха Тихона?
Ну, что он контрреволюционер, что потом всем церковным людям предъявляли, что он науськивает толпу, народ на сопротивление, вооруженное сопротивление властям.
Может быть, Лидия Алексеевна, они не могли простить ему эту анафему после расстрела государя?
Они, конечно, не могли простить, но я думаю, что им это... Они же не воспринимали анафему по-настоящему.
Но среди них тоже были крещенные люди?
Были крещенные люди, и он об этом знал. Он, может быть, кого-то даже узнавал. Но все равно, если они это делали, то они не отдавали полностью отчета себе. Они не боялись этого. Конечно, анафема – это для человека, который соображает. Конец патриарха тоже такой тихий. Но его мучили до конца. Вот эти Бакунины, в чьей больнице он лежал, она просто терпеть не могла, особенно Петра Полянского, потому что день прямо его кончины Он приезжал несколько раз, и все чего-то там поправляли. Он написал всякие завещательное письмо и просто какие-то записочки. Она видела, что ему плохо, что это вредно для него очень так напрягаться. Но ничего не могла сделать. Но когда ему совсем стало плохо, он, засыпая, как-то вот говорит, что вот сколько времени? Ему сказали, он говорит, ой, слава Богу. Сейчас мне сделают укол, чтобы я спал. И будет ночь длинная-длинная, черная-черная. Вот и три раза он сказал, Господи, помилуй, перекрестился и тихонько умер. Эта кончина, конечно, очень таинственная и совершенно непонятная. Дело в том, что ясно, что он им не нужен был живой, но умерший, он собрал столько народу там. И моя тетка, конечно, они бегали туда, довольно далеко, но как-то молодые ноги, ничего. Тоже как галчата там сидели на деревьях, чтобы видно было. И вот они присутствовали на похоронах. И они рассказывали, что народ шел, вот эти все улицы, они более-менее параллельно идут так, они были полным народом, и вот такими сплошными потоками они шли в Донской монастырь. И, конечно, вот это отпевание патриарха, это было невероятно. Бегали чекисты, и все унюхивали, выслушивали, кто что сказал, как сказал там. Вот, а, конечно, народ говорил, что вот что-то здесь не так.
Где его отпевали?
В Донском, наверное. Потому что он все-таки там был, и там ходил. В храм ему приносили причастие. Так я что-то не помню, вот конкретно, чтобы я видела где-то. Ну, я думаю, что там. Вот эта вот любовь к нему, она перешла уже за пределы жизни. И народ, конечно, очень скорбел. И любовь свою он мог выказать только вот тем, чтобы прийти и погоревать вместе со всеми. Ну, там все архиереи были, конечно, все, кто могли и не могли приехать откуда-нибудь.
А многие уже были арестованы?
Многие. Особенно архиереев набросились, потому что они имеют власть. Да и сам патриарх, он такой вина, сейчас архиепископ рассказывал тоже об этих похоронах, которые очень многих потрясли. И что многие видели просто, как чекисты шныряли там среди людей и записывали. Он понял, почему вот так все получилось. Потому что патриарх именно... Он ничего как бы особенного не делал, а вот эта любовь, она держалась в народе. Вот пока он жив был, она держалась. Его очень любили приглашать на праздники всякие храмы Москвы и Московской области. И когда он приезжал, то фабрики там что-то все закрывалось. И был закрыт, пока он находился в их городке. Никто не работал.
Лидия Алексеевна, но его все-таки отпустили из-под ареста. Он же служил потом.
Он служил, да. Его отпустили через год. Это большой срок для того, чтобы за год прошло 10 лет. Там была такая работа, вот этот год, как они старались, значит, все разработать безошибочно, чтобы на них не пал ничей гнев, а чтобы патриарха не было.
Но все-таки они чего-то достигли. Ведь это святителю Тихону принадлежат слова «Я советской власти
да,
не враг».
Да, советской власти теперь не враг. И вот из-за этого там получились очень многие раздоры, потому что некоторые не приняли этого. Они считали его совершенно чистейшим, таким безукоризненным, и не думали, что он может вот пойти на компромисс. А мы не знаем, что они делали там. Потому что вот этот человек, с которым отец Владимир разговаривал, он говорит, а я не помню, что я говорил или не говорил, я абсолютно не помню.
Но эту скидку нужно сделать по-человечески. С другой стороны, мы знаем, каковы были последствия ухода из жизни святейшего патриарха Тихона, и как митрополит Сергий Старогородский, по сути говоря, тоже не явился врагом советской власти, и вот началось это сергианство, да?
Да. Но он все-таки назван был в числе наследников престола. Это не совсем был человек со стороны какой-то.
Он был третьим, по-моему, по списку.
Старогородский.
Первый митрополит Кирилл Смирнов, потом митрополит Агафангел Ярославский, да, и митрополит Сергий Старогородский.
Да. Нет, ну вот они все-таки его заморали. То, что они хотели, они добились. Но народ его не разлюбил. В некоторых местах даже его очень жалели, считали, что ну, это просто что-то сделано с ним, его замучили. Поэтому он так сказал. И даже больше, чем раньше, к нему приникали. И больше народу его как-то хотели видеть. И похороны это показали, что от него никто не отошел.
Я, знаете, почему-то сейчас вспомнил митрополита Николая Ярушевича, кончина которого также овеяна какой-то тайной, но народу не дали даже проститься.
Советы? Нет, это, конечно, чудовищно все.
Чудовищно. И ведь сшитое белыми нитками дело, вот это чудовищное отношение к патриарху московскому, новоизбранному. Казалось бы, сегодня, спустя 100 лет после смерти патриарха, советская власть показала себя уже в документах со всех сторон. И тем не менее мы до сих пор придумываем какие-то оправдания тем людям, которые мало того, что изменили общественный строй, уничтожили самодержавие, уничтожили Россию, уничтожили лучших русских людей.
Да.
И все равно мы находим какое-то оправдание для продолжения этой идеологии. Я сейчас говорю о действующих в Государственной Думе коммунистах и так далее и тому подобное.
Но они еще есть? Нет, ну вот в последнее время, например, фигура Сталина все время появляется где-то. Вот эти наши Стриевские, они расстались друг с другом, это близнецы. Потому что один стал сталинистом. Совершенно непонятно, почему.
Может быть, это просто стокгольмский синдром?
А с какой стороны? Никто их не мучил, чтобы им полюбить своих мучителей.
Некоторые называют причиной слабость нынешней власти. Дескать, власть недостаточно решительно избавляется от предателей и врагов народа. Я опять применю эти термины, забытые.
Нет, здесь что-то другое. Вот многие материалы такие редкие, редкие. Я лично брала в мемориале. И они совершенно никогда не отказывали, они всегда помогали. И что? Кончилось чем? Это у нас иноагент.
А скончавшийся не так давно протоиерей Сергий Правдолюбов с горестью отмечал, что многие архивы закрываются и продолжают закрываться. Наиболее близкие к нам по времени, казалось бы, в том числе и дела новомучеников.
Но с делами новомучеников вообще трудно очень. Внутри даже нас, внутри церкви. Потому что вот это вот доверие к этим следственным делам, мне кажется, просто преступно. Потому что, когда я вижу, что вот этому отказано, мне всегда хочется спросить, ну кто ты такой? Как можно сравнить жизнь, которая отдана церкви, и лежит человека Бутова, например, да? И что-то он не так сказал? Или что-то он как бы назвал кого-то? А назвал он на самом деле или нет? где доказательства? Вот здесь вот, когда подбирались материалы на патриарха, у них не было никаких доказательств. И вот это их очень огорчало, потому что они понимали, что никакая страна не согласится с этим, с тем, что у них на руках имеются какие-то материалы, что это все ложь одна. И получается, что мы все время продолжаем, и этому конца нету.
Я никогда не забуду, как ко мне на радио пришел Георгий Павлович Ансимов, сын расстрелянного новомученика протоиерея Павла Ансимова на Бутовском полигоне. Он был режиссером Большого театра, Георгий Павлович.
Да, был такой.
Рассказывал великолепно, написал книгу об отце. И несмотря на все вот эти передачи, которые мы делали, несмотря на рассказ сына о той страшной эпохе, я никогда не забуду его рассказ «Комсомольская площадь», когда он описал виденное своими глазами, он был ребенком еще, они с сестрой отдавали отцу передачу, когда происходила пересылка на Комсомольской площади заключенных. Слышать это из уст свидетеля было невозможно. Но, тем не менее, память Иосифа Виссарионовича продолжает жить с нами, несут гвоздики на площадь. И молчит и священноначалие нашей церкви, хотя некоторые архиереи вроде бы высказывались еще недавно об этой эпохе. Наоборот, считается, что приверженность, скажем так, твердой руке, она приветствуется сегодня.
Ну да, как бы они оправдывают себя тем, что вот сейчас такое безобразие творится, не поймешь что, где воюют, где не воюют, кто воюет с кем. А во времена Сталина с этим было расправлено быстро. И, ну, вот совершенно непонятно, когда люди, у которых Бутове лежат, люди, они туда же. Есть такие люди. Вот это понять невозможно совершенно. Но их немного, конечно. Все-таки вот это горе, которое когда-то совершилось, оно живет с ними.
Лидия Алексеевна, я невольно задаюсь вопросом. Вдруг мы чего-то правда не знаем? Вдруг было какое-то давление? Товарищ Сталин хотел все-таки подспудно вот что-то такое переломить, что ли? Не знаю, ленинское наследие, ленинскую гвардию уничтожить, возродить Россию сильной, индустриальной и так далее. Ну и боролся он с врагами по-своему. А может быть, он ничего не знал, что происходит. А
нет,
может...
знаете, все подписи на расстрел, последнее слово было за Сталином. Это альбомы такие составлены. Там он долго не писал, но писал так, или «С», или «СТ», Сталин. И он подписывал вот этот альбом, где было там 40 тысяч, там 30. И это все его рукой сделано. Так что пусть не рассказывают сказки те, кто рассказывает. Нет, он не только знал, он, конечно, человек гениальный. Память у него гениальная. Он всех помнил. Он там против какой-то фамилии писал «бить» с восклицательным знаком, а против какой-то «бить». А он уже приговорен к расстрелу. Да это как называется?
А что это значит?
«Бить». Ну, «бить» человека. Перед расстрелом «бить».
Зачем?
А вот вопрос.
А может, он был ненормальным человеком?
Вот не очень похоже на это, что он больным был человеком. Не похоже.
Откуда тогда такая кровожадность и ненависть именно к России и к русским людям?
Понятно совершенно. Непонятно. И у нас в Москве 5 расстрельных мест, а еще они по всей стране. И все они, вот когда говорят, что он не знал, это тем людям, можно сказать, которые тогда жили, они не знали. А мы-то знаем, мы уже эти документы в руках держали. Причем, знаете, там... Нет, весь народ участвовал в этом, конечно. Там вот в этом невероятном приказе 00447 Ежовым подписан. Но Ежов без подписи Сталина ничего не делал. Он по малейшему поводу бежал, значит, у него спрашивал. И был пунктик такой, о котором и тогда-то никто не знал, а теперь только тот, кто вот держал его в руках, тот знает, что по этому приказу можно было, значит, там по первой категории там расстрел, по второй категории от 8 до 10 лет. И вот можно было, якобы можно было перевести из первой категории во вторую категорию. И вот со всей страны летели шифрограммы об увеличении расстрельных приговоров. И ни одного о переводе на лагерный там или тюремный режим, то есть о смягчении ни одного не было, ни одной просьбы. Правда, мы знаем, как и в лагерях погибали люди тоже. Но это все-таки не расстрел. Все-таки некоторые оставались живы и потом жили. Вот, а здесь уже никакой ни помощи, ни защиты, ничего. Но там, конечно, все порушено было, потому что вот эти вот расстрельщики, они были очень в чести, они получали большие деньги, они получали подарки даже. Они отдыхали в Сочи или там в царских замках, дворцах. Им давали за хорошую работу. И печатали в газете их имена. Вот я сейчас вот доделываю, книжку никак не доделаю. У меня там как раз есть из газеты вырезка. Никто не знает, кто не имеет с этим дела. А я-то знаю, что все вот эти вот имена – это исполнители приговоров. И они очень даже хорошо жили. И, например, один из них, ну, там история чудовищная, конечно, это где, может быть, был Павел Флоренский в этом этапе. Там, например, в Кумнарке, там очень интересные люди. Хотя я сначала, мне казалось, что это все коммуняки, и чего там такое, и кто-то еще тоже говорит, да не хочу этим заниматься, здесь одни уголовники и коммуняки. Оказалось, совершенно все не так, потому что эти уголовники оказались при ближайшем рассмотрении, ну, тоже, потому что никто не мог попасть в архив МВД. Туда не пускали. И люди не знали, действительно. А когда я села туда, я увидела, что это дела... Никаких не уголовников. Это просто люди, у которых их вина огромная. Нарушение паспортного режима. После лагеря у них там минус 6 или там минус 12. Они должны где-то жить, неизвестно где. А они живут у себя дома. И пока там какой-нибудь дворник или кто-нибудь не донесет, а что у нас вот там вот в квартире живет какой-то, он живет себе спокойно. А потом обязательно кто-нибудь доложит. И человека забирают. И он идет по уголовной статье. А по уголовной статье там никаких поблажек. Там даже не то, что там великомученик может быть, или там мученик, потому что все то же самое, конечно. И вина его никакая не вина. Хотя там есть настоящие уголовники, причем есть такие, которых забирали, потому что они не давали жить другим людям, кто сидел там. Просто настолько их мучили, что их выгоднее было убрать. Вот и как с ними, с этим всем обходиться? А все равно убийство. И все равно идет расстрел за расстрелом.
То есть и знал, и направлял, и соглашался, и санкционировал, по сути, расстрелы.
Да. И огромное количество. Оно не сосчитано еще, потому что есть места, где мы знаем, что там расстреливали, а сколько там? Кто там?
Лидия Алексеевна, вот такой вопрос. Где мы ошиблись? Где мы сделали что-то не так? В 90-е годы с развалом Советского Союза церковь получила свободу, и общество получило право на свободный доступ к архивам, к материалам. Почему мы не назвали сразу черное черным, белое белым, или пытались называть? Сейчас, когда мы уходим все от этого времени, все дальше и дальше, поглощает нас опять какой-то мрак.
Ну, почему? Это вопрос на засыпку. Кто это скажет? Почему? Это, знаете, мне приходилось, особенно вот пораньше, часто довольно ездить в Бутово и в Коммунарку и рассказывать там. И вот рассказываешь там, потом какой-нибудь голосок откуда-нибудь из заднего ряда. А скажите, пожалуйста, а почему все это было? Я уже потом смеялся просто. А вот скажите вы, почему все это было? Это же огромная работа. И не трудно, не стыдно. Ну, не стыдно, это уже вопрос не к нам. Но просто вот не лень было вот это все делать. Почему? И главное, знаете, вот потом уже, вот есть время для покаяния, а оно не бесконечно. Потому что проходит время, и уже оно не нужно. Не нужно.
Об этом говорят многие, но сейчас речь не об этом. Мы завершаем нашу передачу, посвященную столетию кончины святителя, патриарха Московского и всей Руси Тихона Белавина. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день душа этого ангела церкви отлетела ко Господу. Закончились его мучения на земле бренной, и сегодня, когда святитель прославлен, мы обращаемся к нему с молитвой о спасении прежде всего церкви, наверное, а потом России, которую он любил, и церковь, и Россию, и был нам дан этот ангел. С самого начала, вы сказали, его биография начиналась очень необычно. Многие понимали, кем является будущий святитель. Многие ощущали его в течение всей жизни, вот при близком знакомстве. Достаточно ли, на ваш взгляд, сегодня почитания святителя Тихона в нашей церкви? Или, как и сон новомучеников, который остается как-то забыт все-таки, не востребован, как и царственные страстотерпцы, хотя не мученики, повторю, но страстотерпцы, вот такая странная формулировка. Или осознали мы, приняли подвиг патриарха Тихона? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что вот царственные страстотерпцы, им не хватает нашего любви и нашего внимания. Потому что, ну, как-то мало мы их вспоминаем. Иногда какая-то передача бывает, но они как-то не трогают сердце по-настоящему. Просто, наверное, те, кто их делают, они не испытывают такой любви и такого сострадания, которое необходимо, если говорить о них. А это очень трудно, потому что надо ими стать как бы на время. А насчет патриарха Тихона, ну вот я бы сказала, что вот в нашем институте все-таки по сравнению с другими местами, о патриархе Тихоне много говорится, работается людям. Всю там весну, лето, осень сидели в архивах и пополняли вот то, что здесь и так толстенная книжка, они, значит, пополняли, что там чуть-чуть не так сказано там или чуть-чуть недоговорено что-то. Но о любви это как-то невозможно проникнуть в человека. Я думаю, что патриарха все любят, потому что его нельзя не любить. и нельзя не преклоняться перед его красотой такой человеческой.
Его пророческие слова о том, что ночь будет долгой, эта ночь в России была очень долгой. А будет ли рассвет, Лидия Алексеевна?
Сие не можем знать. Это от Бога. Потому что Россия такое место, что там все может быть. Вот все. Потому что, конечно, вот когда началось вот это возрождение, и когда просто из ничего, из земли почти вырастали храмы и монастыри, это все-таки чудо было какое-то. Денег нету, ничего нету, а храм вырастает. И там какие-нибудь бабулечки там отдавали свои грошики, все, что можно, и помогали, и храм стоит. Как это получается, непонятно совершенно. Это было, конечно, время невероятное, невероятное. Это время чудес было настоящее. Мы просто, как живущие, в нем не отдавали отчета, потому что это чудеса. Вот. А насчет патриарха, я думаю, что его такая красота человеческая, она не может не трогать. И те, кто хоть чуть-чуть соприкоснутся с ним, они уже не расстанутся. Он всегда будет с ними. Вот со мной он всегда, например.
Я вас благодарю, дорогая Лидия Алексеевна, за такой подробный рассказ, беседу, сопереживание. И позвольте поздравить и вас в этот день. Я надеюсь, что эта передача прозвучит как раз накануне или в сам праздник Благовещения. С этим великим церковным торжеством, с памятью великого святителя и с вашим днем рождения.
Откуда вы знаете? Откуда? Это да. Я прямо это сама думаю, вот как это получилось, что мы как бы вместе.
Спасибо вам.